Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Добрый день, друзья! Мы приглашаем вас на передачу «Православное слово». С вами Ирина Чернова и священник Русской Православной Церкви, клирик храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, отец Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, Ирина! Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители!
Друзья, пишите свои вопросы и комментарии, кто смотрит и слушает нас в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. А говорить мы сегодня будем, пожалуй, о главном вопросе этой недели. Как подготовиться к Успенскому посту? Завтра, 14 августа, уже начнется Успенский пост. Отец Дмитрий, вот, пожалуйста, вы сейчас расскажите, вот что вы считаете нужным об этом посте, может быть, когда он возник, его история. А вообще, чем он отличается от других? Вообще, отличается он от других постов?
Вы знаете, отличается с разной стороны. Во-первых, это продолжительность, потому что он, по сути дела, самый короткий. Изредка бывает Петровский пост чуть короче, но, во всяком случае, две недели Успенского поста – это то, что для многих не обременительно. Но, однако, обременяет он тем, что он строг в той же степени, что и Великий пост. Да, то есть это считается великим событием Успения Пресвятой Богородицы, это единственный пост в честь Пресвятой Богородицы, и он отмечен определенной строгостью. То есть в дни этого поста мы рыбу не вкушаем, за исключением, конечно, великого 20-го праздника Преображения Господня. И это исключение. В дни праздников мы поститься строго не имеем права по уставу, и поэтому, конечно, разрешается рыба и некоторое облегчение поста.
Вы говорите, что он строгий. Строгий – это что значит?
Строгий – это значит ограничение в рыбе, конечно. И дело в том, что и в будние дни этого поста, вообще говоря, по уставу должна служиться великопостная служба по средам и пятницам, по крайней мере. Сейчас этого нет в уставе, но в моей юности, лет 20 назад, мы пытались воспроизвести такую службу, строгую, со всеми поклонами, как Великий пост. Интересно, но обременительно, трудно. Ну и, конечно, пищу мы едим растительную, да, кто с растительным маслом, кто даже без него, если есть такие люди, которые пытаются монастырскому уставу подражать, его содержать, вот. А если мы говорим с вами об истории, то интересно, что нынешний Успенский пост, который идет две недели, он соединился из двух постов исторических. Первый пост был установлен перед праздником Преображения Господня в Древней Церкви, то есть порядка тысячи лет назад, а второй праздник перед Успением. Оба эти поста были пятидневные. Но, видимо, из каких-то практических соображений, из традиций местных, пост получился монолитным, двухнедельным. А так, в принципе, действительно, еще Федор Вальсамон, это 900 лет от нас, 12 век, великий толкователь канонов, говорит о том, что мы содержим 5 постов. 5. Великий 40-дневный и 4 5-дневных. Рождественский, апостольский, преображенский и успенский. Ну вот, в общем-то говоря, в этой традиции все же получилось у нас 4 поста. Произошла некоторая многовековая оптимизация нашей традиции православной.
Отец Дмитрий, я просто еще раз хочу обратить внимание, строгий – это все-таки более касается некого рациона.
В данном случае, да, на самом деле так, потому что в уставе, про устав я обмолвился, да, но все же это уже сейчас в наше время не соблюдается, строгость устава службы, особенность устава службы. У нас служится божественная литургия в среду и в пятницу в будние дни, чего тысячу лет назад не было, да, все-таки это либо была литургия пресвященных даров, а либо это было просто постное, покаянное, глубокое богослужение, как это принято в Великий пост.
Отец Дмитрий, вот нам уже поступил вопрос от Елены. Обязательно ли пища должна быть невкусной?
Вопрос хороший. Если мы говорим, конечно, о монашеском идеале, по сути дела, отречение от тела, забвение тела и привлечения особенного внимания в эти дни к своей душе, то, наверное, она должна быть и не особо вкусной. Если мы говорим о нас, то нам бы продержаться хотя бы на постное. Но я, с сожалением говорю, наверное, отношу это к себе, да, а относительно вкусного и невкусного, ну, вы знаете, это все, как вы сами можете, умеете готовить, потому что не у всех получается, я это могу признать, не у всех получается постная пища и постные блюда вкусными. Да, это тоже некоторый дар, талант, либо очень хорошие рецепты. Поэтому в ту меру, в которой вы можете сделать вашу пищу вкусной, делайте ее вкусной. Здесь в данном случае, может быть, о количестве стоит подумать, а не о качестве, да? То есть каждому в свою меру. Мы не можем отменить пост. Мы можем его каким-то образом себе облегчить, хотя бы в плане того, чтобы было чуть вкуснее, хотя и с теми же ингредиентами постными. Но отменить мы его, конечно, не вправе, если только мы не обременены другими серьезными проблемами, как то болезнь, как то беременность, возраст, ну и прочие моменты, которые, конечно, позволяют ослабить пост иногда до нуля.
Отец Дмитрий, вот еще вопрос поступил, точнее просьба пояснить, что такое сухоедение.
Знаете, сухоедение – это, по сути дела, веганское сыроедение, по сути дела. То есть мы ничего не варим, мы не употребляем пищу с маслом, просто едим то, что есть и как оно есть. По большому счету именно так, если мы говорим о каких-то идеалах или о, скажем так, технических крайностях. Да, но сухоедение это соблюдается и должно соблюдаться только в уставах монастырей. Исторически сухоедения как такового не было. Мы можем говорить, что в среду и пятницу оно есть было, но подчеркну, что это монашеский устав. Мы сухоедение в чистом виде не соблюдаем. В эти дни мы просто, некоторые из нас, кто посильнее, кто пободрее, отменяют растительное масло в своей пище. То есть вот такой компромиссный вариант.
Отец Дмитрий, вот еще выпадают праздники медовый спас и яблочный спас, как называют в народе. Ну, это церковный праздник, но яблочный спас, я знаю, что это преображение Господне, точное название. Вот какая-то тоже, ну, особенная трапеза позволяется.
Вы знаете, если мы говорим про медовый спас, мне очень не нравится, конечно, это название, потому что спас он один, Господь наш Иисус Христос, и никакого отношения к меду и яблокам он не имеет. И я бы призвал наших слушателей и зрителей не рассылать друг другу какие-то картиночки с пчелками, с яблочками и с иконой Господа Иисуса Христа, которые часто присылаются в WhatsApp, потому что это настолько принижает, а может быть сказать, унижает значение праздника, что мы как-то вот становимся, может быть, и грешниками в этом смысле, пытаясь друг другу принести радость, а невольно унижая само значение праздника. Если мы с вами скажем о празднике, один из которых приходится завтра, то в церковной традиции, просто в этот день, в русской церковной традиции, подчеркну, было принято приносить первый мед нового урожая на благословение и на освящение. Причем не просто освятить и себе забрать, а это просто как бы наша десятина, жертва церкви ее служителям, конечно, не побоюсь этого уточнения, в благодарность Богу за то, что этот мед у нас есть, за то, что мы имеем возможность его вкушать, за то, что мы имеем возможность его продавать и таким образом зарабатывать себе на жизнь. И то же самое у нас с яблочным спасом, так называемым, да, с праздником Преображения Господня, в котором, оговорюсь, в времена 200-300-летней давности и, может быть, даже столетней давности, когда климат не был столь теплым, только-только созревали плоды на нашей средней полосе. Сейчас многие моменты происходят гораздо раньше. И, конечно, немножко огорчительно, что люди не могут вкушать плоды нового урожая, они уже на земле, они уже гниют, а, собственно говоря, мы чего-то ждем, мы воздерживаемся и еще раз совершаем ошибку, приносим в храм эти плоды, чтобы их освятили и нам отдали скушать. Да нет, мы должны их приносить в жертву Богу. И, конечно, это относится, если уж честно говорить, все-таки к тем людям, которые выращивают эти плоды. Да, то есть вот у нас остался звон, а мы не слышим, откуда он, и не знаем, откуда он. Да, то есть эта традиция наиболее уместна и правильна в сельских приходах. А в городских, ну, это, ну, как бы это имитация некоего благочестивого действия, Ну, хорошо, если это будет имитация с жертвой действительно от нас, да, что мы благодарим Господа за то, что в нашей стране вырос урожай наших своих яблок, груш и еще чего-то, да, и мы можем в течение года этим пользоваться, кормиться и радоваться, что какие-то витамины поступают в наш организм. Ну, наверное, так.
Отец Дмитрий, пост, вот данный пост, который завтра начинается, наверное, можно сказать, что его главная цель – подготовиться к празднику Успения Богородицы. Расскажите об этом празднике, может быть, его главное значение. Почему не Рождество Богородицы, а вот Успение – это уход из земной жизни, правильно я понимаю?
Да, да. Вы знаете, этот праздник подчеркивает то, на самом деле, что мы все смертны. Даже святые, и не просто святые люди, а даже пресвятая, как ее церковь называет, Богородица, которая несравненна по святости и по чистоте в сравнении с любым святым человеком. Да, та, которая сподобилась послужить рождению в мир Сына Божьего. И мы, вспоминая этот праздник, помним, что Пресвятая Богородица упокоилась, то есть душа покинула ее тело, но, что прекрасно и необыкновенно, что апостол Фома, который по совокупности обстоятельств опять не был на погребении Пресвятой Богородицы, как не был он при воскресении Господа Иисуса Христа, не поверил ученикам, когда пришли и открыли эту пещеру, а я напомню иудейскую традицию погребения, да, что это какая-то пещера, и завернутое тело туда опускается и каким-то камнем закрывается. Да, то есть это не как мы засыпаем землей. Поэтому эта пещера была открыта, и апостол Фома, который хотел поклониться телу Пресвятой Богородицы, не обнаружил там этого тела. То есть Господь, если мы уж так говорим, воскресил свою мать, и на небесах есть такое выражение «царствуешь со своим сыном», да, «царица небесная», почему мы так говорим, да? То есть мы имеем на небесах заступницу, а нас душою и телом. Вот это очень необыкновенное, наверное, событие, оно в особенности почитается в христианстве. Ведь даже лавры великие назывались, Успенская, Почаевская, да, Успенская, Киевская лавра в честь этого события, потому что это необычное событие, если можно так сказать, что это первый человек, который вошел душой и телом после Господа Иисуса Христа, Бога и человека. Человек в чистом смысле этого слова вошел душой и телом в Царство Небесное. Да, мы можем говорить про Илью, мы можем говорить про Еноха, но это немножко не то. До воскресения Христова именно в Царстве Небесном, да, никто не пребывал. Вот, пожалуй, значение такое этого праздника и преклонение наше перед величием Божьим. Да, Бог может все, и как песнопение говорит, там, где Он хочет, побеждается чин естества, то есть естественные события, которые, с одной стороны, не миновали Пресвятую Богородицу, как ее кончина или успение, тем не менее переменили свой ход. И телесно она также пребывает на небесах. Вот трогательность такая в этом и особенность.
Отец Дмитрий, значит, этот пост побуждает и больше размышлять, как-то думать о Царстве Небесном. Ну, о смысле нашей жизни сейчас и, наверное, о потом участи, которая будет ожидать каждого человека. А вот этот пост может как-то помочь уже почувствовать Царство Божие, потому что Евангелие говорит, что Царство Божие, вот оно внутри вас уже есть и здесь.
Вы знаете, Царствие Божие – это воплощение любви. И вот только любовь, не просто самоограничение какое-то, самоуничижение, а только любовь дает нам почувствовать Царствие Божие. И любовь ни в чем так сильно не воплощается, как в помощи другим людям. Самым разным людям, будь то наши родные какие-то близкие, которым что-то помочь, починить или привезти нужно, будь то люди, находящиеся в больнице, будь то люди, находящиеся в заключении, будь то просто те, кто встретился нам на улице, прося у нас ту или иную материальную помощь. И по своему опыту, и по опыту многих, конечно, людей, надо говорить о том, что только дела любви, дела милосердия в нашей душе воцаряют мир, и счастье, и радость именно духовную. Может быть, что-то иное, может быть, великие молитвенные подвиги, но боюсь, что редкие из наших слушателей на эти подвиги способны. Себя к таковым я не отношу. А что касается проще воплотимого, то это, конечно, дела милосердия. Об этом не уставал говорить святой Иоанн Златоуст. У него через проповедь повторяется призыв «милосердие, любовь, жертвенность, добрые дела». Наверное, это так.
Отец Дмитрий, вот нам сейчас Юлия прислала такой отрывок, ну, потому что в кавычках это, видимо, цитата. «Успенский пост, единственный посвященный Богородице, постные дни произносят молитвы, совершают добрые дела, помогают близким и нуждающимся. В постные дни запрещены венчания и свадьбы, употребление алкоголя». Вот дальше мне особенно понравилось. «Проявление лени, плохих эмоций, агрессии, раздражения». Ну, дальше вот написано, что нельзя курить, гадать, участвовать в увеселительных мероприятиях, ссориться с кем-либо, смотреть телевизор, пользоваться интернетом и путешествовать. Вот с чем бы тут можно поспорить? Путешествовать.
Это трудно сказать. Большое, честно говоря, перечисление. Вы знаете, если мы говорим про путешествие, то, что действительно так ярко звучит, я бы сказал, что... любое наше путешествие, особенно какое-то заграничное, да, оно всегда, ну, вне зависимости от обстоятельств, несет в себе некоторые риски. Ну, технические просто риски, да, и самые различные, да. Мы, в общем-то говоря, граждане одного государства, попадаем в другое государство и так далее. Но чем это небезопасно в пост, и некоторые духовники решительно не благословляют своих духовных чад, людей, которыми с ними привыкли советоваться в такие серьезные посты, как Успенский и Великий, путешествовать. Даже вот ехать на курорт, отдыхать, загорать и так далее. Дело в том, что пост — это наша борьба с собой и с дьяволом. Потому что будь мы одни, такие белые, пушистые, мы бы, наверное, чуть меньше плохих дел творили, если бы у нас не было провокатора. Да, дьявола, который ничего хорошего нам не желает. И вот в пост мы говорим, что я не буду угождать своей плоти, я не буду есть лишнего, я не буду есть чего-то очень вкусного, к чему я пристрастился, пусть даже это будет какое-то мороженое. Я буду вести себя правильно по отношению к себе, к своей душе, к своему телу, что немаловажно, и к окружающим меня людям. Этими словами, этим намерением, этими поступками мы вольно-невольно объявляем войну дьяволу, который имеет цели перед собой прямо противоположные тем, которые мы ставим в посту. И в том числе и его ухищрениями, да, его противодействием в нашей жизни, особенно если мы находимся не в стационарном состоянии, каком-то домашнем, привычном, рабочем, да, могут появляться какие-то неприятности, которые в православии называются искушениями, испытаниями. Да. И вот этих неприятностей просто в пост, из-за того, что мы вышли на войну, да, во весь рост и выпрямились своей души, может быть несколько больше. Поэтому ради безопасности, да, мы говорим, надевайте бронежилеты и сидите в окопе. Оттуда стреляйте мелкими очередями или гранаты кидайте. Но во весь рост не вставайте, не идите, да, впереди минное поле. Это охранительная позиция, я это хорошо понимаю, но точно так же мы хорошо понимаем, что многие из наших прихожан отнюдь не подвижники, которые любую скорбь и любую неприятность перенесут с благодарением Богу, с радостью и так далее, как это положено истинному христианину. Так что с оговорками это принимается относительно путешествий. Хотя, конечно, очень трудно сейчас такие рекомендации давать людям в связи с тем, что многие пересидели дома полгода, наверное, да, никуда не выходили, и хочется и воздухом свежим подышать, и море ножками потрогать или поплавать и так далее. Вот, поэтому, конечно, каждый все равно решает сам. Но рекомендация эта, она не бездейственная, и ее нельзя считать неправильной.
Дмитрий, тогда еще из этого вопроса, ну, из текста я уточню, венчания и свадьбы тоже не проводятся в пост в храмах?
Это, конечно, в любой пост, не венчания. Только в Успенский, потому что, конечно, в жизни человека бракосочетание, это, наверное, наряду с рождением ребенка, это самое яркое событие. И а пост — это самовольное надевание на себя скорбных одежд, самовольное укручивание возможной радости, да, ради радости праздника Успения Пресвятой Богородицы в данном случае. Вот поэтому, конечно, пост никак не сочетается с великим праздником венчания или, и так далее. Да? То есть это, в общем-то говоря, только поэтому, из-за того, что это просто неадекватно, да, настроению поста, поэтому в посты у нас венчания не совершаются. Это правда.
Ну, в тексте еще говорится об употреблении алкоголя, то есть это под запретом. Но я помню, мы с вами когда-то говорили, что в пост разрешается вино, вот в данный пост.
Ну, суббота-воскресенье, как и в Великий пост, да, но только в чем смысл употребления вина, если пост приглашает нас к собранности, к особенному вниманию, к трезвению, так называемому, то есть чтобы у нас были адекватные мысли, чувства, а для этого нужно сосредоточиться, никакое вино не даст нам сосредоточенности, да, то есть это, ну, вещи, которые друг другу немножко противоречат, да, вот в связи с этим, конечно, я бы не советовал употреблять вино ни в какие дни поста. Опять же, еще потому, что у нас всегда найдется помощник, который нас подтолкнет под левую руку, а выпей-ка побольше немножечко, ничего страшного, радости Господь не запрещал и так далее. Да, эта радость превратится в чью-то или в нашу нерадость по последствиям этого употребления спиртных напитков. Поэтому, да, вот в данном случае устав что-то разрешает, а на самом деле духовникам следовало бы запрещать, да, потому что это точно так же неадекватно посту, как и венчание, ни больше, ни меньше.
Отец Дмитрий, я прочитаю вопрос от Татьяны. Скажите, почему у нас нет традиции погребать тела в пещерах? Это чисто экономическая проблема. А как же воскресение мертвых? И что уже ждет в будущем веке тех, кого кремировали? Ну, мне вот сразу хочется сказать, что, конечно, экономическая. Вот все эти гробы, бывают дорогие гробы.
Да, вы знаете, ну, насчет не только экономическое. Знаете, я вам скажу причину более, ну, по крайней мере, как священник, служащий в Москве, да, я вам назову причину более прозаическую, и она к экономике никакого отношения не имеет. Это причина в том, что многие из тех, кто живут в Москве, когда-то приехали сюда из других регионов, и все родные могилы у этих людей находятся где-то в Пензе, в Омске, в Твери и так далее. И какое-то такое естественное, примитивное желание человека быть похороненным со своими родственниками. И действительно, даже технически проблема транспортировки тела, особенно если ты откуда-то из Благовещенска, да, она экономически, да, но и технически очень проблематична, да, это неудобно, это многим людям не под силу это просто вот организовать. Редкие и, наверное, действительно обеспеченные или какие-то очень собранные люди могут это сделать. И чаще всего кремируют, чтобы быть похороненными с теми или иными родственниками. Скажу так, что если мы говорим о православной традиции, то сказано в песнопении, исходя из библейского повествования, «Земля ты и в землю отойдешь». Понимаете, вот поэтому это погребение, да, я думаю, что этому и погребение в пещере не противоречит, но вы знаете, Господь, создавший человека из песка, из какой-то горсти, да, он точно так же из тех атомов и молекул, на которые распалось его тело, воскресит его в последний день, день воскресения мертвых. То есть ущерба телу не происходит, но в православной традиции погребение должно быть погребением в землю. Хоть в пещеру, да, ведь вы знаете, что иногда под храмами хоронили великих жертвователей, в каком-то таком склепе каменном, да, ставили там гроб, то есть это не противоречит. Но погребение в землю. И если мы с вами говорим о родственниках, которые исполняют эту просьбу почившего человека, да, которые не обременены экономическими трудностями при этом, то, честно говоря, совсем недавно был случай у меня, да, я посоветовал этим родственникам организовать транспортировку тела, благо у них не было ограничений, в том числе финансовых, и погребение на месте, потому что для таких родственников, например, Латская православная церковь запретила причастие в течение некоторого времени, по-моему, это даже больше года, как людей, которые, по сути, надругались, если мы отталкиваемся от православной традиции, над телом своего усопшего родственника. Но вот так звучит строгая позиция, да, и менее строго, конечно, учитывает экономические особенности многих людей, живущих в нашей стране. Тут как бы нельзя радикально выражаться. Но в тех случаях, когда это возможно, конечно, церковь благословляет именно христианское погребение в землю, в пещеру ли, кому как говорится, возможно. Ирина, звук отключился.
Да, я говорю, что не хочется долго останавливаться на этом вопросе, но все-таки мне всегда вот думается, если в землю, чтобы быстрее человек как-то растворилось тело в земле, то, может быть, более логично мусульмане поступают в какое-то покрывало, заворачивая, а не в гроб, а еще гвоздями.
Вы знаете, ну, наверное, да, это древняя традиция. Я не могу сказать, откуда взялась традиция погребения именно в гробу, да, вот в этом смысле моей эрудиции не хватает, да, и имеет ли гроб серьезную обрядовую подоплеку, да, не могу сказать. Да, вот традиция такого погребения, но она, собственно говоря, монотеистическая, да, и иудейская традиция, как мы видим, как раз из Священного Писания и Священного Предания о самом Господе, о Пресвятой Богородице, да, и так далее, о Лазаре усопшем, да, везде написано, что мы заворачиваем в какую-то плащаницу и в какую-то пещеру кладем. В пещеру или в землю, да. Вот. Это более древняя традиция погребения. Может быть, под влиянием культурных каких-то особенностей наслоилось, да, то, что мы должны прощаться, то, что мы должны 3 дня ждать и так далее, погребение. Но на самом деле, конечно, в православной традиции погребают и на 2-й день, и на 4-й, и на 5-й. Чего-то сверхпринципиального в этом отношении нету. Я с вами, наверное, соглашусь, что это более адекватное, если мы рассматриваем, да, что-то такое физиологическое, физическое традиция. Ну, как сложилось, так сложилось. Не думаю, что что-то в этом плохое есть.
Отец Дмитрий, ну, чтобы закончить вот этот вопрос, эту тему я еще вот прочитаю вопрос, в каких случаях допустима кремация, и еще здесь вот реплика: огонь – это особая стихия.
Вы знаете, огонь – это особая стихия, да, но, тем не менее, о сожжении мы не видим в монотеистических религиях ничего, да, в индийских каких-то традициях, да, в обожествлении многих богов, в языческой традиции это существует, да, но не в монотеизме, не в почитании единого бога. Если мы говорим о кремации, то я сказал, обмолвился об экономических причинах, конечно, в первую очередь, а во-вторых, вот мы сейчас с вами пережили такое очень-очень неприятное время, и отчасти в нем находимся, когда и вовсе боялись отдавать тела на погребение обычное, тела родственников умерших людей от коронавируса, да, потому что не изучено было влияние болезни, степень заразности, степень перехода и так далее, от человека усопшего к человеку живому. Вот, и поэтому как? Мы здесь не можем препятствовать, да, если мы заботимся о живых, да, то, ну, что делать, да, мы пренебрегаем некоторыми правилами церковными в отношении усопших. Это печально, но это какая-то вот печальная необходимость, да, хотя это было очень и очень грустно хоронить в закрытых гробах, не увидеть усопшего перед прощанием, с ним до воскресения мертвых, можно так сказать. Вот. Но есть такие причины. Но просто воля усопшего, я еще раз обмолвлюсь, не побоюсь этого слова, она не должна являться в данном конкретном случае усопшего православного христианина, который по недоразумению говорил, там, сожгите меня и прах развейте где-то, или сожгите меня и похороните там у мамочки или у папочки и так далее. Вы знаете, место нашего погребения, оно не принципиально. А правильность погребения, она имеет чуть большее значение. Из-за того, что вы реже будете ходить на могилу, ничего для усопшего не изменится. А для вас пренебрежение какими-то правилами церковными, ну, может каким-то минусом быть для души. Ну, разве так скажу?
Отец Дмитрий, такой еще вопрос. Нужно ли перед постом поговорить со священником? Ну, вероятно, здесь вопрос вот спросить благословение.
Вы знаете, мы чадо православной церкви, а не конкретного священника. И в этом смысле, если у нас есть какие-то опасения о строгости этого поста и возможности его исполнять во всей строгости, конечно, нам нужно посоветоваться со священником, в какой мере можно ослабить этот пост, чтобы он был, но был посилен. А если у нас нет никаких вопросов, то сама церковь нас благословляет своей тысячелетней традицией, да, на перенесение этого поста, на воплощение его в жизнь, на улучшение своей души с помощью в том числе таких физиологических и духовных упражнений, как пост.
Так, отец Дмитрий, вот еще такой вопрос поступил. А зависит ли от мяса отношение с Богом? Ну, от мяса точно отказывается человек во время поста.
Наверное, Вы знаете, если мы говорим об аскезе, о наших грехах, о наших страстях, то недаром в древнейшей монашеской традиции монах навсегда, а не на время поста, отказывается от мяса. Да, употребление мясной пищи, оно напрямую, мы не можем говорить, в каком процентном соотношении, да, но напрямую воздействует на наши страсти. На наши страсти гневливости, на наши страсти влечения к противоположному полу и подобные им страсти. В этом, да, есть такой момент. Здесь можно четко сказать. И, конечно, наши отношения с Богом, если мы в праведности без страстей, совершенно другие, чем если мы в грехах и со страстями. Да? То есть, безусловно, здесь смысл есть. Я не буду рассуждать о молочной пище или о рыбе, да, но если о мясной пище мы говорим, то это абсолютно точно. И нам подсказывает аскетическая традиция монашества, что великие святые, которые, в общем-то говоря, и молились на некотором отдалении от земной поверхности, да, как преподобная Мария Египетская, как преподобная Серафима видели, а и чудеса некоторые совершавшие, да, они, конечно, были величайшими постниками, да, и даже сверх того, может быть, что предписывает церковный устав. То есть, чем тяжелее и грубее наша пища, тем тяжелее и грубее мы сами. И вот какая-то пословица есть, она, наверное, не церковная, но мы то, что мы едим, да, и в этом смысле, конечно, к сожалению, да, я ни в коем случае не осуждаю тех, кто вкушает мясо вне поста, и не проповедую отказ от мяса в любых обстоятельствах, но, тем не менее, мы это четко должны знать, что взаимосвязь есть в наших взаимоотношениях со своим чревом и в наших взаимоотношениях с Богом.
Дмитрий, вот Алена спрашивает, сколько бывает спасов? Я знаю яблочные, медовые, огуречные, ореховые. Ну, тут можно просто подсказать слушательнице, видимо, она к нам недавно присоединилась. Послушайте еще раз начало передачи, об этом вы уже говорили.
Ну, это правда, но просто лучше бы уходить от этого, да, то есть обряд освящения нового меда, ну, приурочен. И, кстати, я про завтрашний день в этой связи обмолвлюсь, да, что спас, первый спас. Как, о чем речь идет? Почему спасами называются эти праздники, это очень важная тема, я считаю. И я сейчас обмолвлюсь об этих трех так называемых спасах. Первый спас – это день, когда 14 число или 1 августа по старому стилю, завтрашний день, когда в Константинополе в честь, даже не в честь, а в связи с эпидемией, которые свирепствовали в то время по климатическим условиям в этих краях, выносили дерево креста Господня и обносили город с крестным ходом, с остановками на молебны в разных местах. Таким образом прекращали действие эпидемии или угашали их очаги молитвы Господу Богу. Поэтому в данном случае вот моление к спасу Господу нашему Иисусу Христу так обозначалось. Первый спас. Второй спас – это событие преображения Господня, когда Господь на горе Фаворской перед своими учениками явил свою божественность в великом неземном свете, да, показал, что он не просто учитель земной и мудрец, а сам Господь, пришедший в мир, воплотившийся, ставший человеком. И третий так называемый спас, вот лучше бы так называть, так называемый спас, это праздник, и так называемый в народе ореховый спас, к тому времени уже поспевали орехи, и можно было их собирать и употреблять в пищу. Это праздник из нерукотворенного Господа, нерукотворенного образа Господа нашего Иисуса Христа. Тоже событие из священной истории, когда Господь отер неким платком свое лицо, на нем отпечатался его лик на этом платке, и он был послан для исцеления князя города Эдессы. И в Эдессе этот образ чудотворный, первый образ Господа Иисуса Христа, не написанный, а им самим сотворенный, он таким образом почитается. Да, вот третий спас. Вот, пожалуй, наверное, все, что нам необходимо знать для нашей эрудиции.
Отец Дмитрий, время быстро проходит. Я предлагаю сейчас к наиболее важному обратиться, а точнее к евангельскому чтению церковного православного календаря. И вот хочется обратить внимание на послание к Галатам. Евангельское чтение, да, предлагает рассмотреть такие слова из 6 главы. «Братья, если и впадает человек какое согрешение, вы духовные, ну, то есть, значит, вот вы православные христиане, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Вот мне тут интересно, понравилось, что исправляйте, ну, видимо, говорить какие-либо замечания в духе кротости, наблюдая прежде за собою. Мне кажется, это очень важно.
Вы знаете, это важно. Для поста это, можно сказать, как завещание такое, как напутствие на пост. Да, потому что, конечно, мы видим недостатки других, сами, может быть, этих недостатков не имеем. Кто-то курит, кто-то выпивает. и, конечно, какое-то естественное простое желание в заботе о человеке, указать ему на эти недостатки и сказать, как тебе не стыдно, ты православный христианин, так себя ведешь и так далее. Хорошо бы, чтобы это была забота, а не некоторое осуждение, пренебрежение человеком, отвращение к нему, недовольство просто его поведением, которое нам самим неприятно, да. Вот чаще всего, если это так, то это выражается в каких-то злых словах, в упреках, в раздраженном тоне, в криках, может быть, даже. И, конечно, апостол нам говорит, что так мы никого не исправим, но только впадем в это искушение, что мы должны любить всех, а мы в гневе, в досаждении еще что-то обидное можем человеку сказать, да? То есть вот это искушение, которого мы не переносим. Вы знаете, там окончательные слова этого чтения, они говорят о том, что друг друга тяжести, да, то есть заботы, трудности носите, и так вы исполните закон Христов, да? То есть вот иногда потерпеть стоит недостатки близкого человека, если у вас нету кротости, чтобы его исправить с любовью, да, потому что вот это, наверное, иго Христово, терпеть тех, кто рядом с нами, любить их, несмотря на их недостатки. Не говорю, что человека не нужно спасать от алкоголической зависимости, но это делается не нашими руками, и тем более не нашим осуждением, не нашим злым к нему отношением, да. Вот любовь, действительно, это то, что может исправить человека. Профессиональное отношение может исправить человека. У нас не хватает ни любви, ни профессионализма зачастую, да? Поэтому где-то нужно смирение, терпение, а где-то и просто молитва за человека, чтобы он сам пришел к осознанию неправильности своего поведения и к какому-то исправлению.
Отец Дмитрий, а вот перед этими словами еще есть такие слова: плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Вот, мне кажется, вот оно ощущение Царствия Божьего уже здесь, вот если эти чувства иметь.
Вы знаете, эти чувства часто каким-то образом просыпаются в нас после причастия, то есть после непосредственного соединения с Господом Иисусом Христом. Но в результате нашего неправильного поведения, к сожалению, эти чувства очень быстро улетучиваются. Да? Ведь действительно, единство с Богом — это и есть Царствие Небесное на земле. И вот это единство мы очень легко прогуливаем, так сказать, да, и эта благодать, которая нас посетила, держится, может быть, день-другой, а может быть, час-другой, она как-то очень быстро отлетает, когда нам хочется всех любить, когда у нас добрые слова к каждому находятся и так далее. Какая-то суета, какая-то отвлеченность, какая-то несосредоточенность, объедение, пьянство, развлечение, путешествия. И все это такое, что на самом деле, конечно, очень сильно нас отводит от главных позиции нашей христианской жизни. И поэтому, конечно, в пост нам бы надо собраться. Да? Все эти слова к посту имеют самое непосредственное отношение. Не пост непосредственно приближает нас к Богу, да? А наше правильное поведение во время поста. Потому что можно собрать, а можно, ничего не собирая, растерять и то, что имеешь. Да, об этом тоже Господь говорит. Поэтому нам нужно собирать пост, время накопительства. Вот. А потом тратить, но только очень аккуратно то, что накоплено, ожидая следующего рождественского поста.
Отец Дмитрий, читаю вопрос, который поступил. Правда ли, что цитировать Библию может только священнослужитель?
Цитировать Библию может любой человек, да, потому что наша задача, и лучше говорить о Новом Завете, конечно, в первую очередь, потому что именно это учебник нашей жизни, именно это слово жизни для нас, людей верующих.
Отец Дмитрий, у вас микрофон почему-то сейчас отключен.
Прошу прощения. Не только цитировать, но и употреблять цитаты, конечно, мы можем. Но другой вопрос, правильно ли мы понимаем эти цитаты. Поэтому не священнослужителю доверено цитирование и толкованием этих слов, да, а все-таки те толкования, которые оставили нам святые отцы, в частности, упоминавшиеся уже сегодня мною в проповеди о милосердии, святой Иоанн Златоуст, да, величайшее толкование читаешь, и просто сердце радуется о том огромном смысле, который содержится в словах Священного Писания. И вот, конечно, те люди, которые просто по своему подвигу, по правильности своей жизни были ближе к Богу, они как раз для нас являются авторитетом в толковании Священного Писания. Потому что где-то сказано кратко, и ты можешь употребить это в двух-трех смыслах, да, а святые отцы старались нам открывать именно тот глубокий смысл, неповерхностный, который вкладывал в него Господь и святые апостолы, в частности, апостол Павел, которого мы сегодня вспоминаем.
Отец Дмитрий, вот еще интересный вопрос поступил. Материальны ли мысли? Ну, Священное Писание, наверное, об этом как-то не очень говорит.
Прошу прощения, не расслышал.
Ну, я не знаю, почему сейчас мы говорим о посте, но вот поступил вопрос, материальны ли мысли? Вот вы что думаете? Часто говорят, что мысли материализовываются.
Вы знаете, мне, честно говоря, трудно об этом вопросе рассуждать, я бы воздержался, да, когда наши мысли обращены в молитве к Богу о том, чтобы что-то совершилось, то, наверное, они имеют возможность прямую материализоваться по милости Божией, по благости Его, да, я с этим встречался не раз, и не два, и не три, да, а вот просто я подумаю, щелкну пальцами, что-то возникнет, ну, мне трудно об этом рассуждать, может быть, вопросы психологические, может быть, вопросы физиологические или психические в этом смысле нужно рассматривать, я бы не стал отвечать на этот вопрос каким-то образом однозначно.
Ну, это Ангелина нас спросила. Отец Дмитрий, я так вспомнила из одного текста про слова, материальны ли слова. И вот если вспомнить, как мы переживаем, и что мы чувствуем, когда говорят какой-то негатив на нас, что-то неприятное, ругают нас, то можно представить, что вот слова-то они материальны, мы их очень даже ощущаем материально.
Я с вами соглашусь, да, если мы говорим о Господе, что Он сам воплощенное Слово Божие, да, то а мы сотворцы Богу на самом-то деле, да, вот в этом божественном предназначении человека, который нарекал имена животным, и они обретали тех характеры, или, по крайней мере, распознавал их характеры, и соответствующее имя им давал Адам, да, в этом смысле, конечно, слово материально, слово несет нагрузку, слово несет настроение и так далее, и так далее. И вот в этом смысле о словах, конечно, очень много сказано в Священном Писании, о том, как мы должны быть осторожны, что нам лучше ничего не говорить. А более того, да, апостол Иаков говорит, что тот, кто силен обуздать свой язык, он сильнее военачальника, который берет приступом крепость, да, или какой-то город, потому что это то, что самое сильное, наверное, в нас есть. И поэтому, конечно, я призываю очень и очень следить за своим языком. Да, очень печально, когда у христианина православного, который ходит в храм, в речи проскальзывают нецензурные выражения. Я не говорю, что они в храме, да, но человек, конечно, в этом кается, но это же безумие, да, как апостол говорит, что вы одними теми же устами славите Бога и проклинаете кого-то, или я добавлю, что сквернословите, да, это несочетаемые какие-то вещи, которые просто не могут быть, да, если ты не можешь не сквернословить, закрой свои уста просто, да, а если можешь, то говори то, что нужно, а не то, что от тебя требует среда, обстановка или твое печальное и раздражение. Раздраженное настроение. Конечно, вот упражнение в дни поста, не произнести такого бранного слова, привычного, которое тут срывается на автомате. Тоже подвиг.
Отец Дмитрий, ну я прочитаю, что еще нам Ангелина написала. Слышала выражение, если человек будет любить себя, то будет любить окружающих. Просто сама встречала и работаю с людьми, которые всю жизнь очень любят себя, но окружающих так и не полюбили. Остались одинокими, все и все вокруг их раздражает. Как правильно понимать выражение «любить себя, чтобы полюбить окружающих»?
Вы знаете, вы встречались, отвечая нашей слушательнице, зрительнице, вы встречались с людьми не теми, которые любят себя в христианском смысле этого слова, а теми, которые страдают самолюбием и эгоизмом, да, то есть теми, для которых «я» является самым главным существом в мире. А и в связи с этим как раз не складываются семьи, и какие-то отношения, которые могли бы принести счастье, они не приносят счастья. А христианское отношение к себе, христианская любовь к себе, если говорить очень просто, это соблюдение Божьих заповедей. Это жизнь по Божьим правилам, потому что Он желает нам счастья настоящего, да, Он нас любит, и наша любовь как раз к Нему и к себе самим — это исполнение Его заповедей. Понимаете, тот, кто исполняет Его заповеди, он любит Бога и любит Его творение, просто потому что это заповедано. А тот, кто страдает эгоизмом, конечно, он не может любить не только Бога, но и тех, кто окружает его, потому что вся его любовь обращена на себя. Да, то есть мы не говорим о каком-то пренебрежении собой и крайнем самопожертвовании, да, но, в общем-то говоря, если от себя не оторвешь и не посеешь, то ничего и не пожнешь. И самая крепкая любовь, семейная в том числе, она заключается в том, что оба человека в некоторой степени являются жертвенными людьми, да, не себе принимают решение в свою пользу, а в пользу другого, и один и другой, конечно, иначе будет страдание. Вот. И вот эта вот маленькая жертвенность, да, является тоже любовью к себе, потому что ты чуть-чуть пожертвовал, посеял, а вернется это к себе гораздо большем объеме. Это какие-то самые простые позиции, которые я мог бы по этому вопросу высказать.
Немного времени, но, может быть, вот коротко, отец Дмитрий, такой вот вопрос поступил, как отличить зов Господа от зова дьявола? Ну, у нас немного времени, коротко, может.
Ну, вы знаете, нам это очень трудно, да, различать духов, нам апостола Петр или Павел, вот я боюсь ошибиться, говорит. К сожалению, если мы не просвещены, если мы не причащаемся регулярно, то, боюсь, мы не отличим, да. Единственная какая-то вот простая возможность что-то отличить, это свериться со Священным Писанием, да. Я знаю людей, которые читают ежедневно по главе в течение нескольких десятков лет из апостола Евангелия, и эти люди действительно различают таковые мысли и чувства, которые у них приходят, только потому, что они противоречат или не противоречат мысли, которые изложены в Священном Писании. Это неплохой маркер тех мыслей и тех желаний поступить так или иначе, которые у нас приходят. Но многие из нас, к сожалению, Священного Писания не знают, обращаются к священникам, получают самые разные советы, и не всегда это получается полезным. А первоисточник — это как раз слово самого Господа и слово его святых апостолов.
Отец Дмитрий, вот у нас осталось, ну, около 3 минут. Может быть, какие-то правила вы повторите, вот подчеркнете правила поста, наступающего завтра?
Ну, правила простые. Молитва, любовь и самоограничение. Да, и вы знаете, я вот воспользуюсь минуткой, я напомню нашим слушателям, что церковь в период эпидемии принимала через интернет записки, напоминовения, и сейчас это продолжается, и какие-то пожертвования перечислялись. К сожалению, сейчас появилось очень много так называемых агрегаторов, когда через один сайт можно послать пожертвования и поминовения во многие монастыри и храмы. К сожалению, это все мошенники. Честно, откровенно признаюсь, только сайты самого монастыря или самого храма имеют такую возможность донести через молитву к Богу ваше поминовение и поблагодарить вас за принятое пожертвование. Никакие агрегаторы, никакие сайты, принимающие во многие монастыри и храмы, не являются представителями. Ваше поминовение до литургии, до богослужения, к сожалению, не дойдет, а ваши деньги достанутся мошенникам. Вот хотел бы предостеречь наших слушателей, которые пока побаиваются ходить в церковь и стараются дистанционно подавать поминовения. Я рекомендовал бы не бояться, соблюдать меры предосторожности, дистанцию, маски, и спокойно молиться Богу в тех местах, которые привычно отведены для этого.
Но все-таки вот еще немного о посте предстоящем. Мне понравились слова из православного церковного календаря тоже, которые говорят, что мы наполняем пост правилами, праздниками, ритуалами, обычаями, традициями, постным меню. Но главное — наполнить смыслом, наполнить Богом, чтобы Бог был с нами во время поста.
Конечно, конечно, это все средства, а цель одна, да, — быть с Богом и жить с Богом, и стать Богом в конечном итоге.
Отец Дмитрий, ну здесь вот еще вопросы. Уже можно ли спокойно приходить в храмы? Лучше ли приходить в храм?
Можно приходить и можно причащаться, потому что в храмах меры предосторожности соблюдаются, а самим, конечно, не забывать. Да, в маске немножко неудобно, да, дистанцию соблюдать не хочется, да, хочется рукопожать того или иного прихожанина, но мы остерегаемся ради любви друг к другу. Мы бережем друг друга, и тем не менее наши храмы мы не забываем, и, в общем-то говоря, соблюдая меры безопасности, посещаем их спокойно.
Отец Дмитрий, благодарю вас за то, что были сегодня с нами.
Спасибо большое. С наступающим постом всех. Всего доброго.